Продолжаем программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Наш гость Михаил Иванович Трепашкин, бывший полковник ФСБ, который 30 ноября был освобожден из колонии в Нижнем Тагиле. Думаю, нет нужды напоминать слушателям «Радио Свобода» биографию Михаила Трепашкина. В наших передачах мы много раз говорили о его деле. Участник знаменитой пресс-конференции сотрудников спецслужб, отказавшихся выполнять приказ об убийстве Бориса Березовского, член общественной комиссии по расследованию обстоятельств взрывов домов в Москве и Волгодонске, друг Александра Литвиненко и Анны Политковской, Михаил Трепашкин был осужден в 2004 году за разглашение гостайны. В чем состояла эта разглашенная тайна, суд так и не указал. В 2005 он был освобожден из заключения условно-досрочно, приехал в Москву, объявил о намерении продолжать свои расследования и через несколько дней снова был арестован. Обо всем этом, расследовании московских взрывов, убийствах Литвиненко и Политковской и двух арестах, мы и говорили с Михаилом Трепашкиным вчера, через несколько часов после его освобождения.
Михаил Иванович, честно говоря, ваше освобождение в срок, тем более за 2 дня до выборов, кажется просто чудом. Было много свидетельств, что вас не хотят освобождать. Еще несколько дней назад стоял вопрос о продлении срока вашего заключения. Вы сами верили, что выйдете на свободу?
Если признаться честно, последние дни, последнюю неделю я в это верил. После решения Свердловского областного суда до этого мало верил, потому что пришлось приложить очень-очень много усилий для того, чтобы собрать все документы, обосновать юридически, направить материалы в независимый судебно-экспертный совет в Москву Поляковой Марье Федоровне, получить заключение экспертов, что это продление незаконно. И вот это заключение экспертов я использовал вот в этом суде Свердловском областном, который состоялся 14-15 ноября этого года. И когда уже было принято решение, я уже в это верил. Не верил еще потому, что Московский окружной военный суд настоятельно, бумагу за бумагой присылал и говорил, что я должен освободиться 19 декабря. Я должен освободиться 19 декабря. Прежде всего, там подписывал эту бумагу заместитель председателя военного окружного суда Абабков.
Я бы хотел вернуться в сентябрь 2005 года, когда вас условно-досрочно освободили, позволили приехать в Москву, провести несколько дней на свободе, а потом снова арестовали. Вы могли бы рассказать, что произошло в те дни? Как вы объясняете действия властей? Они просто поздно спохватились?
Нет, не думаю, что поздно спохватились. Объясняется действие, тут, конечно, очень-очень, я боюсь, что все аспекты не успею осветить, потому что очень разнопланово. Но я попробую поэтапно. Значит, первое, почему поднялся такой шум и меня так по беспределу вернули, почему по беспределу, чуть дальше объясню, это то, что в отношении меня был применен персональный специальный наряд. Об этом почему-то мало где было озвучено, в том числе и моими защитниками. Это страшная вещь. Это термин еще времен ГУЛАГа. Это так называемая путевка в одну сторону, когда люди не возвращаются. Я сталкивался с работой в органах еще КГБ СССР. Такие персональные наряды во времена Брежнева применяли тоже в отношении особо неугодных лиц, когда их засылали в зону Джесказгана, где после подземных ядерных взрывов они чистили шахты эти. Ну и другие места. То есть такие случаи были. И когда я пытался, будучи следователем, вызвать одного свидетеля в Москву, категорически мне воспротивились. Сказали, у него персональный спецнаряд. Я думал, что это уже ушло в небытие. Однако почему-то в современные времена, когда я так считаю, что это из-за того, что президентом России все же стал силовик, ФСБ, и это позволило вернуться к тем самым терминам и понятиям. И ко мне был применен персональный специальный наряд. У меня есть его номер. Подписали его по требованию главной военной прокуратуры первый заместитель директора ФСИН господин Краев. Это бывший начальник Свердловского ВД, который отсюда уволился со скандалом за связь с Орлмашевской организованной преступной группировкой. Это первый вариант. Я попадался в законодательство. В федеральном законе такого понятия нет. Однако в Министерстве юстиции есть приказ, что такой персональный наряд может применяться в отношении лидеров преступных группировок, изменников Родины и террористов. То есть тех, кого нужно, поскольку сейчас смертной казни нет, тем не менее в зоне приводить такое состояние, чтобы они не могли продолжать свою деятельность. Почему ко мне применили, могу только догадываться, о чем я чуть в дальнейшем скажу. Поэтому наличие такого персонального ряда позволило поднять здесь такой шум, что исполняющий обязанности в то время прокурора Свердловской области Кукушкин, и я не беру там Нижнетагильскую прокуратуру по надзору за соблюдение закона, и с пропуском срока в обжалование, ведь Нижнетагильская, они же поддержали меня в суде по УДО, а потом вдруг через несколько дней отказываются. На основании чего? Казалось бы, оснований нет никаких. Но тем не менее, они с пропуском, тем не менее, отменили и обратились с кассационным представлением. Свердловский областной суд, хотя видя явно вот эти нарушения уголовно-постановительного законодательства, что сроки пропущены, тем не менее, принял вот эти представления прокурорские и изменил постановление с направлением на новое рассмотрение. Следующий момент, я на чем хотел остановиться, почему вернули. Я когда вернулся, выступил на пресс-конференции и затронул два вопроса, которые были очень болезненны для Генеральной прокуратуры, для Главной военной прокуратуры и для ФСБ. Первый вопрос – это продолжение работать как адвоката по взрыву домов. К тому времени еще не все было потеряно, не все доказательства были еще уничтожены. И второй момент – то, что я буду добиваться ответственности тех, кто фабриковал дело. И я подал заявление именно на пересмотр. Прежде всего, подброс пистолета, который официально числился изъятым правоохранительными органами. Вот это и послужило основанием тем, чтобы меня решили опять загнать сюда и устроить здесь жесткую изоляцию и прессинг, чтобы было не до вот этих обжалований.
Вот тогда чуть подробнее о взрывах домов. Вы сказали, что тогда, то есть в 2005 году, не все доказательства еще были уничтожены. Какие именно доказательства и доказательства чего?
В прессе, что касается меня, прозвучало только то, что я представлял интересы потерпевших сестер Морозовых, Татьяны и Алены, которые потеряли при подрыве дома на улице Гурьянова в городе Москве мать. Ну и то, что у меня были договоренности еще с рядом лиц и из этого же дома, что я буду представлять их интересы. И что якобы есть доказательства причастности спецслужб. Но конкретной речи не было. Это было заявлено правильно, потому что основные доказательства не оглашались из-за того, что могли быть утрачены, могли быть уничтожены лица, свидетели, а там такие у меня были и очень веские. И плюс у меня были еще ситуации, для того, чтобы выставить вот единую целостную доказательственную версию, мне нужно было залезть в дело по подрывам и кое-что там уточнить. То есть достать недостающие звенья и приклеить их, так скажем, условно, к своей версии. И тогда была у меня полная картина, которую я мог обнародовать и прочее. Поэтому я имел ряд материалов, которые их не было даже в комиссии, в общественной. Оттуда я предполагал, что могла быть произведена солидная утечка, из-за которой могли не просто пострадать люди, а могли быть убиты просто-напросто. Потом, почему я не оглашал, у меня ряд доказательств было в компьютере, который был изъят незаконно Главной военной прокуратуры. Почему незаконно? Он не фигурировал ни как вещественное доказательство, просто изъяли мое имущество, как бы, и все. И там были собраны все эти сведения. Я боялся, что они будут уничтожены. Сейчас их уничтожили за давностью времени, так и не вручил мне. Хотя это не вещдок, еще раз повторюсь. Все, что было у меня в компьютере, оно уничтожено.
Осталось и не осталось никаких копий.
А что касается вот этих оглашений, я факт могу уже сейчас, в двух словах сказать, в чем суть, не называя конкретные фамилии, поскольку они по-прежнему работают в органах внутренних дел. Я один из моментов затронул, а их у меня порядка 10. Смысл такой. Вызывает меня в региональное управление по борьбе с организованной преступностью. Довольно-таки крупный чиновник. И говорит, в 99-м году, когда были подрывы домов, здесь, в Москве, нами была задержана группа лиц, предлагавших гексоген. Мы провели мероприятие, то есть подставили своего сотрудника и взяли их с поличным, засняли это все на видеокассету. Но тут же прибыли люди от Патрушева, забрали все материалы. Мы только успели скопировать видеокассету и кое-что из документов. Все забрали, все выгребли. Нас, говорит, больше всего покоробило то, что они заставили всех ребят, которые нормально провели операцию, уволить. Вот если будет влиятельная сила, то мы могли бы показать и эту кассету, когда мы брали с поличным. И типа того, что это тот же самый гексоген, который применялся при подрыве домов. В этом даже, говорит, сомнений нет. И то, что вытащили все это люди Патрушев. Подобное, как вот с Рязанью что-то произошло. Может быть, даже и те же самые лица были. Я не исключаю. И я намеревался в суд, когда начнется, по делу Камшамхалова и Декушева, вызвать некоторых свидетелей и попытаться эту пленку. Потому что там бы они не могли ее спрятать, поскольку она бы получила огласку. Хотя процесс закрытый был, но все равно я думаю, что определенно глазку. Вот это один из моих шагов, о котором я сейчас уже могу сказать. Почему могу сейчас сказать? Потому что к делу к этому я уже вернуться не смогу. Протянули довольно-таки длительное время, содержав меня в зоне, чтобы про то дело как-то забыли. И поднять его сейчас можно только, если изменится власть, я так думаю. Но даже если и поднимут, за давностью времени уже как-то будет не так воспринято все это. Потому что после подрыва дома уже был ряд терактов, на фоне которых, я не хочу сказать, потерялась, но значительно уменьшилась значимость этого дела.
Ну, многие аргументы, которые вы высказали, над которыми вы работали, изложены в книге Литвиненко и Фирштинского «ФСБ взрывает Россию». Вы согласны с основными ее тезисами, основными доказательствами, которые приводят авторы?
Я, в принципе, согласен, но не со всеми. Некоторые сказаны очень категорично. однозначно, но недостаток доказательств. Я это об этом сужу как следователь, поскольку у меня следственное образование. Как-то там нужно было побольше кое-что собрать, потом это все выплеснуть. Но, может быть, со своей точки зрения они и правы. Вот я бы как раз вот те звенья, которых там недостает, под их фразы собрать конкретные доказательства, намеревался из материала дела. Но это было преподнесено, когда меня арестовывали, и было преподнесено так, что якобы Литвиненко и Березовский установили контакт почему-то с контрразведкой, не с разведкой, а именно с контрразведкой Великобритании, и по их поручению вот они, значит, обратились ко мне, чтобы я покопался в этом деле и поискал компромат на Федеральную службу безопасности Российской Федерации. Сами понимаете, что если компромат есть, то его найдешь. А если он нет, если там все чисто, его никогда не найдешь, правильно? Но, тем не менее, видите, как это восприняли. И эта информация, она подшита была в деле и послужила причиной, наряду вот с той информацией, что касается РОПа, она тоже стала достоянием гласности ФСБ в то время. Я даже не знал, что они об этом знают, но потом прочитал, мне кажется, тоже об этом знали. Послужило тем, чтобы за неделю до процесса взрыва домов меня самым, что я не знаю, как его назвать, изуверским способом просто-напросто арестовали, и все.
Пока вы находились в заключении, Александр Литвиненко был убит. Есть ли у вас ответ на вопрос, зачем его убили?
Версии. Мои версии.
Да.
Потому что доказательств нет, я уже в это время сидел и так далее. Версий, конечно, много, но наряду с ними у меня давно витала версия, что над ним висит смертельная опасность. Очень-очень боялись ряд генералов ФСБ, сотрудников ФСБ действующих, о том, что напишет еще одну книгу, где раскроет полностью деятельность Управления по разработке преступных организаций. Там было много трупов, было так сказано. Там было много трупов. И то, что Литвиненко своевременно не смог об этом написать, видимо, сам себе он здесь создавал такую угрозу. Если бы она была раньше опубликована, скажем, они бы больше думали о том, как бы это все скрыть, и меньше уже думали бы о Литвиненко. Так на них висел такой меч, что, мол, в любой момент он может об этом написать. А люди ведь намерились двигаться в политику, в Госдуму и так далее. Одна из версий, послужившаяся причиной уничтожения, не потому, что он уже написал книгу там по взрывам домов, обвинил. Нет, это не потому, это уже и так было известно. А именно боялись новых фактов. И, как я понял, он там мотался по Европе, и Италия, и Испания. Там можно было собрать некоторые доказательства, тоже, которые послужили, так скажем, камушками вот в эту вот корзинку, которую он мог, скажем, описать, опубликовать.
Радио «Свобода. Итоги недели». Вы слушаете интервью с бывшим полковником ФСБ, адвокатом Михаилом Трепашкиным.
Вы передали в этом году британским журналистам свои показания по делу Литвиненко и указали, что к его отравлению причастен действующий полковник ФСБ, один из тех, кто участвовал в вашей знаменитой пресс-конференции 1998 года. Вы могли бы подробнее рассказать вот об этом вашем выводе, версии?
Да, в полной мере я, конечно, описать не смогу за неимением времени, потому что это очень довольно-таки длительная эпопея. Немножко уточню информацию. Не он, как бы, является организатором или там исполнителем, он просто причастен к той группе, которая планировала убийство Литвиненко. Если бы эту группу посмотрели, что это за группа, не исключено, что это вот последнее убийство и как раз и связано с этим. Значит, теперь поподробнее некоторые моменты. Я все еще раз хочу сказать, что я все не смогу огласить. И более того, то, что письмо я писал, там тоже всего-навсего несколько фактов только оглашено, не полную. Я все же считаю, что все сейчас невозможно в силу определенных причин. Так вот, что касается вот причастности вот этой группы. Первый момент. Литвиненко, после того, как он сбежал за границу, спасая свою жизнь, не потому, что он хотел секреты какие-то, которыми он не владел, я в этом абсолютно уверен, а чисто спасая свою жизнь, я с ним контакта не поддерживал. Я ведь с ним познакомился только в 1998 году, незадолго до этой пресс-конференции. В это время начал навязчиво ко мне подъезжать Щебалин, которого я тоже раньше не знал. И характеризовали его все, его даже однокурсники, очень-очень, по учебе, по старой, очень мстительным человеком, лживым и нехорошим. И даже сотрудники ФСБ его также характеризовали, действующие. Но, тем не менее, он как навязчиво так старался подъехать, то ему надо посмотреть документы по пресс-конференции, а у меня они были отдельные папочки, как у адвоката, сосредоточены, то еще по каким-то причинам. Ну, и я его его допускал к этим документам. И он, значит, попросил меня, надо позвонить, узнать, чем занимается Литвиненко. Я говорю, зачем тебе? Ну вот ФСБ попросили, не пишет ли он третью книгу и так далее. Ну я прикинул, думаю, ничего страшного нет, если позвоню. Ладно, позвоню, что я знаю. И мы звонили. Мы звонили из редакции газеты «Стрингер», если слышали такую.
В каком году это было?
Это было, если не ошибаюсь, конец 2000, либо начало 2001 года, где-то так вот. И была включена громкоговорящая вот эта связь, так скажем, по телефону. Я задал вопрос, не собирается ли он писать третью книгу? Он сказал, что да, собирается. Где он работает? Он сказал, что работает разносчиком почты, а почта якобы в Великобритании приравнивается к военной структуре, так скажем. Поговорили, и все. Но с тех пор Саша Литвиненко стал довольно часто мне звонить. Не я ему звонил, он в основном мне звонил. Мы обменивались мнениями там по различным политическим вопросам. Ну, такая вот ситуация была. Так вот, после того, как я позвонил, несмотря на то, что Шабалин просил по просьбе ФСБ, уже в последующем, после привлечения к уголовной ответственности, я узнал, что Шабалин тут же бежал в ФСБ и писал вот эти свои рапорта и доклады, что я поддерживаю систематические отношения с Литвиненко, передаю ему информацию, собираю компромат на Федеральную службу безопасности Российской Федерации и так далее. Но там же он отразил, конечно, и про вот эту книгу. Потом, значит, он опять от имени ФСБ Российской Федерации начал просить меня, чтобы я съездил в Лондон и узнал, где работает Литвиненко, ну, маршрут имеется в виду, на какой улице там прочее. Или, говорит, просто встретил какой-нибудь гостиничке, только заранее скажи мне, в какой будешь гостиничке, потому что там адрес, который есть официально везде в этих средствах, где можно найти адрес официально Литвиненко, он не совпадает с реальным его местом жительства, но его найти не могут. А если ты встретишься, мол, люди знают тебя, возьмут типа того, что его на контроль и проследят, где он там живет и так далее. Я посмотрел, думал, зачем? Я тогда еще не думал, что может там ставятся какие-то экстренные вопросы. Я начал оформлять выезд, созвонился с Литвиненко, сказал, да, пожалуйста, приезжай и так далее, как раз вот по делу там Березовска поговорим и так далее. Значит, ну мне тогда не дала визу Англия. Россия выпустила. И ФСБ были не против, все не против были, но не выпустила меня, не пустила Англия. Написали в отказе, неясна цель вашего приезда. Это посольство Великобритании, которое на набережной на Смоленской расположено. Я, в принципе, был и рад. Думаю, ну ладно, не выехал, и слава богу. Потом, значит, третий раз Шабалин вышел на меня уже после... Я пропускаю те моменты, когда он неоднократно говорил, что давай вместе работать против Литвиненко. И уйди из комиссии по взрывам домов, и тогда тебя никто не тронет. Это я уже говорил там со своими шефами. Это абсолютно точно, что тебя не тронет. Кончаю вот с этим с вражиной, там, Ковалевым, Сергеем Адамовичем, там, контактировать в Госдуме и тому подобное. Эти моменты это пропускаю, таких разговоры были не единичны. Я, конечно же, имея свои принципы, отказывался. В 2002 году, в конце августа, в начале сентября, я встретил у здания Никулинского суда своего старого знакомого по 95-му году Евстигнеева Александра, который сказал, что в Москве появился полевой командир Салмана Ардоева Абдул. Это специалист по террористическим операциям. У него кличка была Абдул Кровавый еще. А до этого, работая по свидетелям моего подзащитного, я узнал, что на западе, юго-западе России появилось очень много боевиков, о которых там было. Вот они прямо приходят на стрелки с оружием, не боятся. У нас, говорит, ствол появится, и то гоняются. Они так это самое смелые. Что-то, говорит, в Москве не то творится. Это первая информация с мая 2002 года. И вот смотрите, с мая 2 года была что информация, что боевики появились. Потом появился полевой командир Салмана Ардоева Абдул. Я понял, что готовится какой-то террористический акт. И при очередном звонке Шабалина я попросил, чтобы мы встретились, и начал вот это тему разговаривать. Он говорит, ну, понимаю, что давай лучше вот про Литвиненко. Создана серьезная группа, которая будет, было сказано матерное слово, оно в интернете у меня написано. Ну, что мочить одним словом. Все, что связано с именем Литвиненко и Березовского. И начал просить, вот ты помнишь там Бирюлева, у него там родственник какие? Я говорю, я не помню. И Миша там у него родственник, вот дай его данные, там его типа того, что мочканут. Я говорю, ты что, меня под мокрое дело подписываешь? Нет, я этим заниматься не буду. Ты посмотри, вот что у вас творится. И тогда вот передал ему часть документа по этой группе Абдула, которую я задерживал ранее, еще перед первой чеченской кампанией, в Москве, не где-то задерживал, в Москве. Они тоже готовили тогда акцию, но она сорвалась. Я ее сорвал, за что получил там медаль за отвагу. Вот, вот эти передал. Но он, тем не менее, сказал, ну, раз ты не с нами, значит, ты против нас. Но, говорит, группа очень серьезная. Я, честно признаться, не задался тогда конкретным вопросом, из кого она состоит, бывших, действующих и так далее. Я так понял, что серьезная может быть только из действующих, потому что бывшие вряд ли будут на таком уровне работать, когда дело могут прекратить, тем более возбужденное против меня главной военной прокуратуры к тому времени и так далее. Я об этом, кстати, писал и по тому делу, и когда меня арестовали сразу же после ареста, обстоятельства. Не значит, что вот убили Литвиненко, я сразу вспомнил об этом и начал рассказывать. Нет, у меня все это отражено вот в тех документах, в старых по уголовному делу. Я все это описывал, все эти встречи, как были, и что именно Шабалин выступал в качестве провокатора, потом преподносил ФСБ это в совершенно искривленном виде. Я конкретно написал, что если хотите сесть, у меня даже публикация, что если не хотите сесть, не подпускайте к себе агентов нынешнего ФСБ, потому что им надо как-то отличиться, особенно таким, как Шабалин. И они начинают фантазировать. И в результате все извращают, и вы представляетесь там чуть ли не террористом в их глазах, на этих бумажках, что фальшь пошла в ФСБ довольно-таки солидно. И описывал в том числе вот про эту группу, как он меня вербовал и так далее.
А Литвиненко вы рассказали об этих разговорах?
Да, Литвиненко я практически обо всех разговорах об этих, при очередном его звонке, я говорил. И если их фиксировали, а я думаю, что некоторые фиксировали, эти разговоры должны быть в ФСБ записаны. Или ФАПСИХ, кто-то может осуществлять этот контроль. И когда вот это все случилось, еще до смерти Литвиненко, я ему там писал письма, они, по-моему, опубликованы были на Западе, где конкретно говорю, помнишь, я тебе передавал то-то, то-то, помнишь, я тебе передавал то-то, то-то. И еще один момент считаю необходимым упомянуть, это когда поступила информация не только от Шабалина, но и от других лиц, якобы она исходила из ФСБ, что все, кто причастны к выпуску книги «ФСБ взрывает Россия», будут уничтожены, и что выехала в Штаты группа из 3 человек, сотрудников Федеральной службы безопасности, в том числе одна девушка, для рекогносцировки по месту жительства Фельштинского или работы в город Бостон, где он является профессором этим Бостонского университета. Вот такая информация была. Поэтому, когда все случилось, это я так сказал, вот можно вот то, что я уже писал, и вот я могу снова это огласить повторно, что это все готовилось заранее. Но наряду с практическими, скажем, мерами по подготовку его уничтожения, готовилась и идеологическая основа. Ведь заметьте, он никогда не обвинялся в измене Родине, а погиб как изменник Родины, был убит точнее. И везде так преподносит, что изменник Родины убили и правильно. Ну, мнение такое среди народа распространялось, и среди российских правозащитников, общественных и так далее. Но ему, во-первых, не уменялась измена Родины, он только за превышение должностных полномочий заочно получил 3,5 года условно. Это говорит о том, что там еле-еле что-то натянули. Кроме того, я знаю там, как фабриковалось дело. Точно так же, как мое. И еще тут один момент есть. Так вот, он не мог обладать даже сведениями секретными, а его там пытались обвинить чуть ли не в шпионаже. Я говорю, тогда можно любую уборщицу обвинить. Или как Луговой там говорит, что меня вербовали, якобы Фонд гражданской свободы, я объясняю, что Литвиненко. Он говорит, ну зачем его вербовать, если все знают, что он, во-первых, подберезовик, такая терминология употреблялась, а во-вторых, он не имеет доступа к той информации, которая представляла интерес для каких-то спецслужб. Но он уже все, как говорится, уже отработанный материал, не имеет допуска ни к администрации президента, ни к охране высших должностных лиц. Он занимается бизнесом. А кому нужен бизнес, что он там воспроизводит в Рязани какое-то вино? Какое это отношение к шпионажу имеет? Конечно, не имеет, не может иметь никакого значения. Поэтому смешно выглядит вот эта подготовка, так сказать, идеологической базы, чтобы оправдать вот это убийство Литвиненко. Чтобы никто не копал, никто не интересовался и так далее. Хотя убийство, оно есть убийство. Зверское убийство. Просто так сама идеологическая основа создана. И ведь создавал их кто? Корни явно видно ФСБ. Значит, причастны. Это еще один, пускай косвенный, но очень важный аргумент.
Радио «Свобода. Итоги недели». Продолжение интервью с бывшим полковником ФСБ Михаилом Трепашкиным, освобожденным вчера из Нижнетагильской колонии, после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Аварийный участок Донецкой шахты имени Засядько, где в субботу произошел очередной взрыв, решено закрыть, сообщил первый вице-премьер Украины Андрей Клюев. В результате новой аварии около 50 горняков были госпитализированы с травмами и отравлением угарным газом. В России сегодня день тишины перед выборами в Государственную Думу. Запрещена любая агитация. Правозащитники обеспокоены задержанием в Орле Дмитрия Краюхина, руководителя Института общественных проблем «Единая Европа». Как заявила в интервью «Радио Свобода» глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева, происшедшее связано с выборами в Госдуму. В России с 1 декабря увеличена на 30% базовая часть пенсии по старости. Теперь она составляет 1560 рублей. На северо-востоке Москвы прошел сход жителей, протестующих против незаконного строительства в районе Богородское на месте захоронения радиоактивных отходов. Турецкая армия нанесла удар по группе курдских повстанцев на севере Ирака. По сообщению командования, группа из 50-60 боевиков понесла тяжелые потери. Неизвестно, вторгались ли турецкие подразделения на иракскую территорию. В Париже представители Великобритании, Германии, Китая, России, США и Франции встретились, чтобы обсудить ситуацию вокруг ядерной программы Ирана. Западные страны выступают за ужесточение санкций ООН против Тегерана, так как он отказывается свернуть программу обогащения урана. На Украине убит предприниматель и политтехнолог Олег Шеремет. Его застрелили в пятницу вечером в Бориспиле. В Судан прибыли два британских политика-мусульманина, чтобы попытаться освободить учительницу-англичанку, обвиненную в оскорблении ислама. На волнах Радио Свобода вы слушали краткий выпуск новостей.
На волнах свободы вы слушаете программу «Итоги недели». У микрофона Дмитрий Волчек. Наш гость – бывший полковник ФСБ Михаил Трепашкин. Мы говорим об убийстве Александра Литвиненко. Почему был выбран именно такой способ убийства – отравление радиоактивным полонием?
Вы передали в этом году британским журналистам свои показания по делу Литвиненко и указали, что к его отравлению причастен действующий полковник ФСБ, один из тех, кто участвовал в вашей знаменитой пресс-конференции 1998 года. Вы могли бы подробнее рассказать вот об этом вашем выводе, версии?
Да, в полной мере я, конечно, описать не смогу за неимением времени, потому что это очень довольно-таки длительная эпопея. Немножко уточню информацию. Не он как бы, ну, является организатором или там исполнителем, он просто причастен к той группе, которая планировала убийство Литвиненко. Если бы эту группу посмотрели, что это за группа, не исключено, что это вот последнее убийство и как раз и связано с этим. Значит, теперь поподробнее некоторые моменты. Я все еще раз хочу сказать, что я все не смогу огласить. И более того, то, что письмо я писал, там тоже всего-навсего несколько фактов только оглашено, не полную. Я все же считаю, что все сейчас невозможно в силу определенных причин. Первая версия, которую я так высказывал, во-первых, с учетом того, что Шабалин просил меня встретиться с Литвиненко, чтобы те лица, которые там будут сидеть, где-то там в кафе, либо в гостинице, отследить его маршрут, поэтому я предполагал, что хотели его просто пометить. Тем более Иванов Сергей, министр обороны, в то время заявил, что запущен спутник, через который можно будет отслеживать, если помните, там речь шла об арестованных, если у них на ноге там будет этот браслет, и будут отслеживать. А по радиоактивному следу тем более, и раньше отслеживали, а тут тем более. И я знаю, что еще в советские времена использовались меточные средства радиоактивные для пометки денег и произведений искусства, которые нельзя было пропустить за границу, потому что при прохождении таможенного контроля счетчики эти начинали трещать, и тут же обнаружили, даже если далеко спрятано, все равно обнаружились эти предметы. После изъятия они месяц держались в сейфе, нельзя было людям дотрагиваться до них и прочее. Потом это переставало быть радиоактивным. Вот поэтому у меня было предположение, что его хотят пометить, чтобы отследить то ли со спутника, то ли еще по каким-то моментам, где он проживает, с кем контактирует и так далее. И случайно она попала туда. Тем более, мне же практически такую же роль, как Луговой выполнил, предлагали. Я что-то сомневаюсь, что Луговой сам разрабатывал эти акции или хотел специально убить почему-то задание. Я думаю, что он был ячеечка в целой цепи расставленных лиц, действий и вот этого преступления. Может быть, он даже и не знал, что Литвиненко будет убит, просто думал, что его либо пометят, либо там еще что-то такое. Уж что касается вот сыворотка правды, как ее называют, и он же его не допрашивал, с ним долго не бесил, тем более не один с ним сидел. Я эту версию исключаю абсолютно. А вот как меточное средство могли использовать и случайно убить, это раз. Ну, а другой момент, чтобы так, ну, демонстративно, это уже на втором месте, можно, конечно, предположить, что как назидание, что вот будет с каждым, кто именно будет выступать против спецслужб России.
Вы говорили, что у вас есть и некоторые соображения по поводу убийства Анны Политковской.
Да, но эту тему я пока не хотел бы затрагивать. Почему? Потому что здесь опять нужно все вот эти факты излагать в единую цепочку, чтобы, ну, было понятно и действительно объясняло то, что я говорю. Я только два момента хотел бы сказать, что мы с ней работали по целому ряду программ, в том числе по Норд-Осту. И я ей передал информацию, которая была получена. Она, по-моему, озвучила, что не было Мовсара Бараева в Норд-Осте. Не было. Там был другой человек. Она подтвердилась в итоге, подтвердилась. Но смотрите, через какое время только подтвердилась. Почему-то настойчиво кричали, что там был Мовсара. профессор Бураев. Там еще фигурировал ряд лиц, которых нет ни среди убитых, нигде не фигурирует. У нас было с ней много программ. Я с ней знаком с 1996 года, и с этого времени мы сотрудничали по многим программам. Хотя обо мне она писала очень-очень мало. Писали больше другие газеты, 90-е годы. Она собиралась ко мне приехать накануне убийства, но задержалась на несколько дней. Вот в эти дни она как раз и была убита. Она передала по электронной почте моему адвокату, здесь ниже Тагильскому, что задержалась с выездом в связи с тем, что не могла созвониться с моей женой, чтобы узнать обстановку и мне потом передать, что там дома. И не смогла встретиться с защитниками. И в это время ее убивают. С учетом того, что у меня по моему делу тоже при странных обстоятельствах погибло ряд свидетелей, в том числе девушка 84-го года рождения, которая видела, когда ко мне заходили сантехники и появлялись в том месте, где потом были патроны обнаружены, подброшенные. Она погибла при очень странных обстоятельствах. Соседка, которая заходила, видела сантехников. Она, правда, пожилая была, умирает. Ну, еще таких ряд моментов есть. Можно предположить, что и здесь я ведь основную тему ставил, что за 4 года никто не знает, какую гостайну разгласил кому, что мне в приговоре написали, соответственно, это действительно сидело, показать этот маразм. Я как бы сейчас ко многим, мне говорят, что вот Политкорск этим будет заниматься, в том числе правозащитники и исполнительный директор Общероссийского общественного движения Лев Александрович Пономарев говорит, что эту тему будет освещать Политкорск. Она как раз хотела приехать на эту тему поговорить. Это предположение, одно из предположений. Кроме того, вот обвиняют Ряусова. Я не знаю, причастен, не причастен, не могу сказать, я сижу, но точно такой же метод, когда работал я еще в ВСБ, я как раз поднимал на повестку дня, что сотрудники наружного наблюдения по заказу преступных группировок устанавливают телефоны, адреса, за это получают $100 за час работы. Участвуют в обсуждении убийств того либо другого коммерсанта, а оружие после убийства, используя удостоверение, перевозят на дачу в Истру и прячут, и так далее. То есть те же самые, скажем, действия, которые меняются сейчас в отношении лиц, как бы причастны к Политковской, еще раз подтверждаю, я не знаю, насколько это серьезное участие там, но тем не менее они используют действительно, и их почему-то не поднимали, а прятали всячески. Вот это один из моментов конфликта моего с Патрушевым Николаем Платоновичем, из-за чего я ушел из органа в 97-м году.
Михаил Иванович, вы знаете очень много опасных вещей, опасных для вас в первую очередь. В 2005 году у вас была возможность уехать из страны, и многие ваши друзья настойчиво вам этот вариант предлагали. Тогда вы его отвергли. Вы решили остаться в России и сейчас, несмотря ни на что, насколько я понимаю, да, и продолжать.
Да, я по возможности планировал бы ездить за границу, в основном это в целях лечения. Но, тем не менее, жить я намерен в Российской Федерации, бороться за изменение законодательства, изменение общества. Расследование дел в отношении лиц, погрязших в коррупции. Но опасения, если я был один, когда это действие было очень много покушений, из которых все же удалось мне выбраться благодаря солидным знакомствам в той же системе спецструктур, силовых структур различных. Я думаю, что это уже позади, тем более сейчас все же поддержка и общественности, и СМИ где-то упоминают об этом деле как-то. Ну, мне, например, легче в таких условиях, чем если в тех, как говорится, удавалось выворачиваться и выживать. Я думаю, что в этих легче уже.
Правозащитники, которые занимались вашим делом, били тревогу из-за состояния вашего здоровья и говорили о том, что в тюрьму вам не передают лекарства. Последние дни заключения вот сейчас вы провели в больнице. Как вы себя сейчас чувствуете?
Здоровье за это время я посадил очень-очень прилично. Я потерял практически 25 лет жизни, если так сравнить. Лекарства, те, которые выписывали гражданские врачи, в которых я консультировался, я доступа к ним не имел. Рекомендации гражданских врачей не выполнялись, потому что с учетом персонального спецнаряда, о котором я упоминал, была строгая указивка. За пределы колонии не выпускать никаких контактов ни с кем вообще. Даже из гражданских людей, которые работают в колонии, мне категорически запрещалось с ними даже обмолвиться несколькими фразами. Жесточайшая изоляция. Каждый день в 10 часов отчет по линии главной военной прокуратуры сюда в центр, в Москву. С кем я встречался, о чем беседовал, что писал. Для этого были подставлены со всех сторон лица, которые не скрывали, что да, они пишут по указанию по таким вот ситуациям. Поэтому то, что писали, что якобы оказывается лечение, это не соответствует действительности. Но последние дни, поскольку я был в очень плохом состоянии, меня действительно подлечили там. С учетом тех лекарств, которые там возможны, они не лечебные, они поддерживающие, так называемые. То есть, чтобы дышал, чтобы не задохнулся там, скажем. Ну, такие, но они бьют по другим органам.
Но у вас астма, да, главное заболевание?
Да, у меня основная астма, тем более аллергическая, а там поместили где и вода, и воздух. Даже у здоровых людей вызывает там, у кого зуд сплошной, таких очень много. Кто начинает задохнуться, задыхаться, даже здоровая и прочее. Ясно, что она у меня обострилась. Я думаю, что, изменив климатические условия, то есть перееду, где не будет вот этого источника аллергии, я думаю, что состояние мое улучшится. Но все равно она будет подлечить. Ведь я до этого каждый год проходил, ну, у меня определенные, так сказать, профилактические процедуры, которые позволяли мне жить, ничуть не отличаясь от всех других.
Михаил Иванович, я хочу еще раз поздравить вас с освобождением. Я думаю, что журналисты сегодня вас замучили, и вам нужно отдохнуть. Но надеюсь, что это не последний наш разговор, потому что еще очень много тем, которые мы не успели затронуть.
Спасибо большое. Во-первых, пользуясь случаем, я хотел бы попросить, если будет там какая-то передача, пускай двух строчек, огромнейшую благодарность и правозащитникам, и представителям СМИ, и просто гражданам России, а таких было очень-очень много, начиная от Сахалина, ко мне приходили там, ну, на день рождения целый мешок телеграмм, открыток и прочее, начиная от Сахалина и заканчивая Швейцарией и Швецией, очень-очень много приходило поздравить, то есть люди меня поддерживали. К сожалению, их, как говорится, поддержка не была использована целенаправленно для того, чтобы добиться за этот срок пересмотра дела, чтобы я мог пораньше вернуться к семье, к маленьким детям. Тем не менее, огромнейшее спасибо всем за поддержку, прежде всего, конечно, средства массовой информации. Я очень буду надеяться, что вот эта поддержка, я надеюсь на внимание к этому делу, чтобы мне добиться пересмотра, чтобы я отсидел, не совершивший преступление, больше 4 лет. И я хочу не только пересмотра добиться, но и привлечения тех, кто нагло и явно фабриковал дело, пользуясь тем, что силовые структуры сейчас, ну, практически бесконтрольны. Привлечение их к ответственности. С помощью общественности, конечно.
На «Волнах свободы» мы слушали интервью с бывшим полковником ФСБ Михаилом Трепашкиным, освобожденным вчера из Нижнетагильской колонии.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на «Спутник».
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете программу «Итоги недели радио «Свобода». Британскую учительницу осудили за плюшевого медвежонка. Ближневосточная конференция прошла в Анаполисе. Косово требует независимости. Правда о женском алкоголизме. Материалы на эти темы в обзоре американских еженедельников.
Скорее всего, учительница, недавно приехавшая в Судан из Англии, попросту не успела приспособиться к жизни в мусульманской стране, где самая невинная идея может показаться злокузненным умыслом, пишет Time. 54-летняя преподавательница начальных классов хотела рассказать ученикам о поведении и местах обитания медведей, а для наглядности попросила принести в класс плюшевого мишку. 7-летняя девочка выполнила просьбу учительницы и захватила в школу любимую игрушку. Тогда детям было предложено дать ему имя. Рассматривались разные варианты, например, Хасан или Абдулла, но ученики дружно проголосовали за имя Мухаммед, потому что так звали мальчика, который добился наибольшего уважения одноклассников. В результате к одной из немногих английских школ столицы Судана Хартума явились бородатые мужчины и потребовали выдать им учительницу, чтобы казнить ее за богохульство. Возмущенная толпа собралась и возле полицейского участка, куда доставили англичанку. Окруженная высоким кирпичным забором школа, основанная еще в начале прошлого века, внешне напоминает Оксфордский колледж, а ее воспитанники – дети состоятельных людей, которые готовы платить любые деньги за хорошее образование для своих отпрысков. Большинство родителей не осуждает учительницу из Англии, поскольку уверены, что она вовсе не намеревалась оскорбить чувства мусульман. Они пришли к воротам школы, чтобы оказать ей поддержку. Тем не менее, суд признал преподавательницу виновной в богохульстве. В 91-м году в Судане введен шариатский закон. Запрещен алкоголь, женщинам предписано носить хиджабы, а осужденных преступников либо казнят, либо подвергают публичной порке, пишет журнал «Тайм».
Возвращаясь к плану «Дорожная карта», под таким заголовком Newsweek публикует статью о конференции в Анаполисе, где обсуждался вопрос о создании палестинского государства. По мнению еженедельника, заинтересованные лица могут начинать отсчет времени. Договор между Израилем и палестинцами должен быть заключен к концу следующего года, то есть через 13 месяцев. Но история учит тому, что стороны еще ни разу не уложились в предусмотренные сроки. В 1993 году по договоренностям, достигнутым в Осло, палестинское государство намечалось создать в ближайшие 3-5 лет. Предложенная американцами инициатива под названием «Дорожная карта» предполагала, что мира удастся достичь в 2005-м. Документ, который был согласован в Анаполисе, призван реанимировать дорожную карту. Он предписывает палестинцам разоружить военных и держать под строгим контролем бойцов сил безопасности. Израильтяне, в свою очередь, должны заморозить строительство новых поселений и добиваться постоянного улучшения жизни палестинцев на своей территории. В документе нет ни строчки ни о предполагаемых границах двух государств, ни о беженцах. Ничего не говорится также о разделе Иерусалима и других основополагающих вопросах, отмечает еженедельник.
В элегантном сером костюме в тонкую полоску и бордовом галстуке Хашим Тачи позировал перед камерами на фоне своего офиса в столице Косово-Приштине, пишет «Тайм». Бывший командующий армией освобождения Косово надеется вскоре стать премьер-министром нового суверенного государства, если он и другие лидеры косовских албанцев провозгласят независимость края в начале следующего года. В прошлом партизанский вожак Тачи попытался развеять страхи по поводу того, что одностороннее провозглашение независимости может привести к возобновлению кровопролития. По его словам, время войн ушло в прошлое, а значит, нет смысла ничего откладывать. «Для меня независимость Косово – дело решенное. Мы и так слишком долго ждали», – говорит Тачи. Но далеко не все с этим согласны. И хотя большинство косовских албанцев, а их почти 90%, также считают, что процесс обретения государственности слишком затянулся, сербы категорически против отделения края. На этой неделе, после окончания финального раунда переговоров между сербами и албанцами, которые не принесли результата, Вайслав Каштуница заявил, что Белград никогда не допустит отделения даже небольшой толики территории Сербии. А его ключевой союзник Россия полностью поддерживает такую позицию, пишет «Тайм».
«Коктейли и последствия» – так озаглавлена статья еженедельника «Ньюзуик» о женском алкоголизме. По мнению журнала, не следует ставить женщину в неудобное положение, расспрашивая ее о том, сколько спиртного она употребляет и нужно ли представительницам прекрасного пола вообще выпивать. В медицинских статьях последнего десятилетия утверждалось, что употребление горячительных напитков приносит огромный вред женскому организму. Приводилась наводящая страх статистика об увеличении риска рака груди и даже потери рассудка. Но последние исследования показали, что алкоголь в малых дозах не вредит даже беременным и не влияет на состояние плода. Малой дозой считается один стакан легкого спиртного напитка в день. Главное эту дозу не увеличивать, ведь вылечить женский алкоголизм сложнее, чем мужской.
Обзор американских еженедельников подготовила Елена Архипова. Радио «Свобода. Итоги недели». В ЦДХ на Крымском валу проходит 9-я международная ярмарка интеллектуальной литературы «Нонфикшн». В ней принимают участие более 250 издательств из 20 стран. В программе выставки, семинары, встречи с известными писателями и ток-шоу. Главная тема ярмарки – детская литература. Репортаж Елены Фанайловой.
Значительное содержание ярмарки «Нонфикшн» – круглые столы и мероприятия, связанные с детской подростковой литературой, поскольку главная тема ярмарки – детство. Однако те книги, которые представляют французских и скандинавских писателей, совершенно нельзя назвать легкими, развлекательными. То это антиутопия Жан-Клода Мурлева, в которой подростки-интеллектуалы поднимают восстание против мещанского мира взрослых, то назидательная иллюстрированная история о смерти для детей младшего школьного возраста шведской писательницы Пернилы Стальфельд, то подростковый ток-шоу о Рауле Валенберге, спасавшем евреев во время Второй мировой войны. Для облегченных форм презентации тоже находится место. В московских литературных клубах по вечерам выступают российские и иностранные писатели, участники ярмарки. Например, норвежец Стиан Холле, книгу которого Лето Гармана читает на ярмарке Александр Скляр, вместе с телеведущим Николаем Александровым показывают программу мультфильмов. Переводчик Антон Нестеров читает свои тексты и переводы с музыкантами группы «Игра в картасики». Проходит поэтические вечера. На ярмарке проходят дискуссии, имитирующие политические дебаты. Их активный участник – философ Александр Иванов, издатель Лимонова, Проханова и Захара Прилепина.
Я как бы жду некоторой новой социальной теории, которая бы нам бы объяснила, в каком мире мы живем, и почему вот эти старые идеи не то что девальвированы, а они просто мало что объясняют в сегодняшнем мире. Меня потрясло вот на этой встрече Путина с молодежью в Лужниках. Меня потрясло, как модно большая часть публики завязывает по-европейски шарфики. Вот это очень такой момент, да, что там как бы присутствует такая европейская офисная молодежь. Из какого бодуна, да, она вдруг начинает рвать на себе эти шарфики и кричать «Слава России!». В принципе, по большому счету, это не их лозунги. Их лозунги «Слава Microsoft», «Слава Heineken», «Слава там Wimbledon». То есть слава корпоративному пространству, в котором они нормально существуют. Ну, или им кажется, что они нормально существуют.
Говорил Александр Иванов, философ, издатель. Литературных событий ежедневно происходит множество. Переводчик Макс Немцов представлял на ярмарке книгу интервью и стихов музыканта Тома Вейтса из новой серии издательства «Азбука Классика». Вот перевод Немцова текста «Дикие годы» Фрэнка.
Осел, значит, Фрэнк в долине и повесил свои дикие годы на гвоздь, который вогнал в лоб жене. Торговал подержанной конторской мебелью на Сан-Фернандо-Роуд. И взял под свою ответственность кредит в 30 тысяч долларов по 15.25% годовых на первый взнос за домик с двумя спальнями. Его жена, траченный кусок некогда блиставшей тусовки, готовила хорошее кровавое мэри и по большей части помалкивала. У нее была маленькая чихуахуа по кличке Карлос с каким-то сифилисом на шкуре и совершенно слепая. У них была абсолютно современная кухня с духовкой, самочисткой, полный комплект. Фрэнк ездил на маленьком седане, они были так счастливы. Однажды вечером Фрэнк возвращался домой с работы, остановился у винной лавки, взял пару хайламики, выпил в машине по пути к заправке Shell, купил там галлон газолина в канистре, оросил все в своем доме, запалил, отогнал машину на другую сторону улицы, весело смеясь наблюдал, как оно все пылает, оранжевое, как на День всех святых, и красное, как кирпичная труба. После чего врубил радио на станцию с хит-парадом, выехал на Голливудскую трассу направлением на север. Никогда эту собаку терпеть не мог.
Макс Немцов. Перевод текста Тома Уэйтса. Ярмарка нонфикшн – еще и традиционное место вручения литературных премий. Наш коллега Андрей Шарый получил премию посольства Франции за обаятельное исследование «Фантомас в книгах и на экране» в номинации «За лучшую книгу о Франции». Наш бывший коллега Алексей Цветков стал лауреатом премии Андрея Белого в номинации «Поэзия». Самое значительное решение премии Андрея Белого в этом году относится к номинации «Заслуги». О патриархе русской непоцензурной поэзии Всеволоде Некрасове говорит член жюри премии Андрея Белого, историк литературы Глеб Морев.
Всеволод Николаевич Некрасов, несомненно, патриарх русской нонконформистской литературы. Человек, чьи вербальные опыты шли параллельно с ставшими уже классическими достижениями московского концептуализма, с творчеством таких людей, как Илья Кабаков, Оскар Рабин. Поэзия Некрасова является как бы таким ближайшим литературным спутником московского концептуализма и одним из ярчайших его литературных воплощений. Тексты Некрасова соединили в себе чрезвычайно острую социальность, чрезвычайно инновационной поэтикой, чрезвычайно яркой инновативной поэтикой, одной из ярчайших авангардных поэтик по послевоенному русскому стихе. Всеволод Николаевич Некрасов и замечательный литературный публицист, очень яркий. Не секрет, что его публицистика крайне субъективна, крайне национально окрашена, и поэтому его положение в нынешнем литературном мире довольно обособленное. Но тем знаменательное присуждение ему литературной премии Андрея Белого в номинации «За заслуги перед русской литературой», если особенно учесть еще и то, что это первая и единственная премия Некрасова.
Говорил историк литературы Глеб Морев. На ярмарке в дебатах о современной культуре вспоминали и только что отшумевшую премию «Большая книга», спонсируемую банкирами и контролируемую администрацией президента. Говорит депутат Московской городской думы, поэт Евгений Бунимович.
Сейчас так быстро все течет, что становится даже смешно и печально, потому что еще в прошлом году наше государство судилось с Ильей Кормильцевым и его издательством, причем судилось очень жестко, жестоко и отвратительно. А уже в этом году «Большая книга» посмертно, тоже государство, да, вручает ему посмертно премию за честь и достоинство. Для этого не проходит эпохи, для этого не прошел даже год. То есть государство хочет присвоить себе все то, с чем оно еще в прошлом году боролось и что становится сегодня уже наследием. Вот это очень характерная ситуация. Это происходит теперь уже не через десятилетие, а просто в течение одного года.
Говорил Евгений Бунимович. обсуждалась на ярмарке в кулуарах и утечка информации из жюри премии «Большая книга». Если верить этому слуху, оказывается, что премия действительно государственная. Лишить Людмилу Улицкую премии за роман «Даниэль Штайн. Переводчик» пытались звонком из администрации президента прямо во время голосования. Елена Фанайлова, Радио «Свобода», Москва.
Человек недели «Радио Свобода» – лидер Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров, который в числе других знаменитостей получил титул «Европейца 2007 года» за борьбу за политические свободы в России. Минувшую субботу Гарри Каспаров был задержан на марше несогласных и 5 дней провел в одиночной камере на Петровке. Человека недели представляет сотрудник Американского национального фонда в поддержку демократии, координатор программ для России и Украины Джон Сквайр.
Я бы сказал, что Гарри Каспаров один из самых решительных людей, которых я встречал в своей жизни, и один из самых умных, если не самый умный. Мне кажется, что если кто-то способен провести демократические преобразования в России, так это должен быть человек вроде Гарри Каспарова, обладающий похожими человеческими качествами, умеющий мыслить стратегически и в то же время могущий увлечь за собой людей. На мой взгляд, он выдающийся человек. И мне очень повезло, что я встречался с ним. Правда, я не видел его в экстремальной ситуации, не наблюдал его в состоянии вспыльчивости, но я знаю, что он умеет сдерживать себя как за шахматной доской, так и вне шахмат. Я думаю, он верен своим идеалам, но в то же время он достаточно прагматичен. У него, как мне кажется, есть свойственный в основном молодым людям идеализм, и вместе с этим он очень реально смотрит на вещи и реально оценивает ситуацию. Но главное, он верит в то, что делает, поэтому он и занимается политикой. Мотивы его действий очевидны и достойны уважения. Он мог бы жить спокойно и удобно, пользуясь своей шахматной славой и не обращая внимания на то, что происходит с его страной. Но в том-то и дело, что он далеко не равнодушный и не эгоистичный человек. Он делает то, что считает очень важным не для себя, а для своей страны. Он служит демократическим идеалам, которые считает очень важными.
О Гарри Каспарове говорил сотрудник Американского национального фонда в поддержку демократии Джон Сквайр. Вниманию слушателей Радио Свобода. С вечера в воскресенье 2 декабря до утра понедельника 3 декабря в сетке вещания нашей радиостанции произойдут изменения. В это время вы услышите информацию о выборах в Государственную Думу России. Это репортажи из многих регионов, от Камчатки до Калининграда. Первый блиц-анализ, комментарии экспертов по горячим следам. А этот выпуск программы «Итоги недели Радио Свобода» подготовили продюсеры Андрей Амочкин и Наталья Пахомова. Вел программу Дмитрий Волчек. Мы прощаемся с вами, а после рекламы и выпуска новостей вы услышите программу Ольги Беклемищевой «Ваше здоровье». Что такое иммунитет и как за него бороться? Простимулировать иммунитет предлагают практически все и всегда, кроме врачей-иммунологов. Почему же они так осторожны? Чем грозит неоправданное вмешательство в иммунную систему человека? И всегда ли мы достаточно осторожны об иммунитете и его месте в нашей жизни, о первичных и вторичных иммунодефицитах расскажет профессор Андрей Продеус, заведующий кафедрой иммунологии. Оставайтесь на волнах свободы.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы ведем переговоры с Сербией уже 2 года.
Надеюсь на серьезный диалог о будущем процесса ближневосточного мирного урегулирования.
Не согласна с тем курсом, который проводит Путин.
Впервые в Сотбис состоялся вечерний аукцион русского искусства.
Я надеюсь на серьезный диалог о будущем процесса ближневосточного мирного
урегулирования. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».